Глава 11.
«Так чего же ты хочешь?» — спросил Ричард охотницу.
Они осторожно пробирались вдоль подземной реки по скользкой узкой тропинке между водой и каменной стеной. Ричард с опаской поглядывал на мутный поток, бурливший у самых ног. Чувствовалось, если туда упадешь, уже не выберешься. Такая это была река.
«В смысле?» — не поняла охотница.
«Ну, я хочу вернуться в настоящий Лондон и снова жить так, как раньше. Дверь хочет узнать, кто убил ее родных. А ты чего хочешь?»
Они двигались медленно, внимательно глядя себе под ноги. Охотница молча шла впереди. Течение стало плавным, река вывела их к подземному озеру. Свет фонариков плясал на черной воде, но отражения казались мутными в тумане, повисшем над озером.
«Что тебе нужно?» —
не отступал Ричард, хотя уже понял, что ответа не получит. Однако охотница заговорила, тихо и размеренно, не сбавляя шаг.
«В Нью-Йорке я сражалась в канализации с королем крокодилов, огромным слепым альбиносом, 30 футов в длину, разжиревшим на отбросах, яростным в битве. И я победила. Его глаза сияли во тьме, как гигантские жемчужины». Ее странный акцент причудливо звучал во мраке, голос эхом рикошетил от стен, смешивался с туманом. «В Берлине я сражалась с медведем, который жил под землей сотни лет. Он погубил множество людей. Его когти почернели от запекшейся крови. Но я убила и его. Умирая, он говорил человеческим языком».
Туман клубился у самой воды, и в этом тумане Ричарду мерещились чудовища, о которых рассказывала охотница.
«В Калькутте я сражалась с черным тигром, размером со слоненка, кровожадным, ловким и храбрым. Это был достойный противник. Но я убила его голыми руками».
Ричард искоса посмотрел на дверь. Девушка слушала внимательно, видимо, она тоже этого не знала.
«И я убью зверя, что живет под Лондоном. Говорят, из его шкуры торчат обломки ножей, мечей и копий тех, кто не смог его победить. Говорят, клыки у него острые, как бритвы, а стук копыт подобен грому. Но я убью его или умру в схватке с ним».
Глаза охотницы пылали. Туман над озером стал плотным и желтым. Вдалеке трижды прозвонил колокол. Этот звон эхом пронесся над черной водой. Стало светлее. Ричард различил впереди какие-то строения. Желто-зеленый туман становился все гуще и гуще. Он обволакивал фонари, приглушая их свет, и пах пеплом, копотью, сажей. Всем, что 1000 лет город выбрасывал в воздух.
«Что это?» — спросил Ричард.
«Лондонский смог», — ответила охотница.
«Но ведь никакого смога давным-давно нет. Закон о чистом воздухе и все такое».
Ричарду вспомнились книжки про Шерлока Холмса, которые он читал в детстве.
«А как он, кстати, назывался, этот туман?»
«Гороховый суп», — ответила дверь. «Лондон ими славился. Густыми желтыми туманами, которые поднимались с реки, смешиваясь с сажей и копотью, со всем, что накопилось в воздухе за 500 лет. В верхнем мире таких туманов нет уже 40 лет. А здесь, внизу, иногда появляются их призраки. Пожалуй, не совсем призраки. Скорее, воспоминания».
Ричард вдохнул желто-зеленый туман и закашлялся.
«С тобой все в порядке?» — спросила дверь.
«Да, просто вдохнул туман», — ответил Ричард.
Почва под ногами стала еще более скользкой и вязкой. При каждом шаге размокшая глина засасывала ботинки.
«Но это ерунда», —
продолжал он, чтобы подбодрить себя.
туман еще никого не убил». Дверь удивленно поглядела на него своими необыкновенными глазами.
«В 1952 году туман убил 4000 человек».
«Здесь? В Нижнем Лондоне?»
«Нет, в Верхнем», — ответила охотница.
Ричард охотно поверил. Он попытался не вдыхать туман, но ничего не вышло. Тот становился все гуще. А под ногами было уже настоящее болото.
«Не понимаю», — проговорил Ричард. «Почему у вас тут есть смог, когда у нас наверху его давно нет?»
Дверь потерла переносицу.
«В Лондоне есть такие места, где время застыло, где ничего не меняется. Это как пузырьки воздуха в янтаре. Город существует слишком давно, и время, которое прошло, должно куда-то деваться. Оно не исчезает сразу».
«Возможно, я еще не оправился от похмелья», — пробормотал Ричард. «Но в твоих словах есть логика».
Аббат знал, что сегодня явятся паломники. Это знание приходило к нему во сне, обволакивая его, как вечная темнота. Поэтому весь день он ждал их. Аббат знал, что ожидание — грех. Следует ценить каждое мгновение. А ожидание — это неуважение по отношению к будущему и настоящему одновременно. И все равно он их ждал. Ждал, когда молился, ждал во время скудной монастырской трапезы. Постоянно прислушивался, не зазвонит ли колокол, возвещающий о прибытии паломников и об их числе. Он надеялся, что на этот раз все кончится смертью. Последний паломник прожил еще год и весь год, не переставая, бредил и кричал в бреду. Аббат относился к своей слепоте спокойно, не считал ее ни злом, ни благом. Однако он был рад, что не видел лица того несчастного. Брат Джет, ухаживавший за ним, до сих пор просыпается по ночам от собственного крика. Ему снится искаженное болью лицо паломника.
У черных монахов говорящие имена. Джет Гагат, брат Фьюлидженес, пропитавшийся сажей, брат Сейбл, черный как соболь.
Колокол прозвонил ближе к вечеру, трижды. Аббат был в склепе. Он стоял на коленях и размышлял о миссии монахов. Услышав колокольный звон, аббат поднялся, вышел в коридор и стал ждать.
«Отец!» — обратился к нему брат Фьюлидженес.
«Кто охраняет мост?» — спросил аббат. Голос у него был неожиданно глубокий и звучный.
«Сейбл!» — услышал он в ответ.
Аббат протянул руку. На ощупь нашел локоть монаха, и вместе они медленно пошли по коридорам аббатства. Озеро осталось позади. В желтом тумане они шли через болото. Под ногами хлюпало и чавкало.
«Это омерзительно», — проворчал Ричард.
Болотная жижа просачивалась в ботинки, пропитывала носки, скользила между пальцев. Это действительно было омерзительно. Впереди показался мост, у которого стоял высокий человек в черном плаще доминиканского монаха. Кожа у него была цвета красного дерева. В руке он сжимал боевой шест.
«Стоять!» — крикнул он. «Назовите ваше имя и положение!»
«Я леди Дверь», — сказала Дверь, — «дочь Портико из дома Арков». «Я охотница», — сказала охотница, — «ее телохранитель».
«Я Ричард Мэхью», — сказал Ричард, — «весь мокрый».
«И вы хотите пройти?»
Ричард шагнул вперед.
«Вообще-то да. Мы пришли за ключом».
Монах молча вскинул боевой шест и неожиданно ткнул Ричарда в грудь. Тот поскользнулся и шлепнулся в жидкую грязь, точнее, в грязную жижу. Монах ожидал, что Ричард вскочит и станет драться, но Ричард не стал. Это сделала охотница. Ричард поднялся и, открыв рот, стал следить за боем. Он никогда прежде не видел, как сражаются шестами. Монах дрался отлично. Он был крупнее охотницы и, вероятно, сильнее. Но охотница была более ловкой. В тумане раздавался деревянный стук шестов. Монах нанес охотнице неожиданный удар в живот. Она скорчилась и рухнула в грязь. Он подошел к ней, слишком близко, не сразу сообразив, что она притворяется. Одним ловким движением охотница ударила его шестом под коленями. У монаха подкосились ноги, и он упал лицом вниз. Охотница приставила шест к его шее.
«Довольно!» —
послышалось с моста. Охотница отступила и снова встала рядом с Ричардом и дверью. Она даже не вспотела. Огромный монах медленно поднялся. У него была рассечена губа. Он низко поклонился охотнице и вернулся к мосту.
«Кто там, брат Сейбл?» — спросил голос.
«Леди Дверь, дочь Портика из дома Арков. Охотница, ее телохранитель. И Ричард Мэхью весь мокрый, их спутник», — морщись проговорил брат Сейбл. Рассеченная губа болела. «Она победила меня в честном бою, брат Фулиджинус».
«Пусть пройдут!»
Охотница повела Ричарда и Дверь на мост. Там их ждал другой монах, брат Фьюлиджинус, тоже в плаще доминиканца. Он был моложе и не такой огромный, как тот первый. Кожа у него была темно-коричневая. Вдалеке, сквозь желтый туман, виднелись еще фигуры в черном. «Так это и есть черные монахи», — догадался Ричард. Второй монах с минуту смотрел на них, а потом вдруг продекламировал.
«Поверну я головку, иди куда хочешь. А еще поверну, никуда не пойдешь. У меня нет лица, но я жив до тех пор, пока есть бородка. Знаешь ли, кто я?»
Дверь шагнула вперед, облизнула засохшие губы и закрыла глаза.
«Поверну я головку», — задумчиво повторила она. «Бородка, иди куда хочешь».
Вдруг она просияла, радостно посмотрела на монаха и воскликнула.
«Ключ! Это ключ!»
«Ты мудра», — признал брат Фьюлиджинус. «Два испытания пройдены, осталось последнее».
Из желтого тумана выступил древний старик и медленно побрел к ним, держась за перила моста. Остановился рядом с братом Фьюлиджинусом. У старика были мутные бледно-голубые глаза с желтоватыми от катаракты зрачками. Ричарду он понравился.
«Сколько их?» — спросил старик молодого монаха.
Его глубокий голос звучал почти ласково.
«Трое, отец аббат».
«И один из них победил первого стража?»
«Да, отец».
«А другой отгадал загадку второго стража?»
«Да, отец».
«Тогда, — с сожалением проговорил старик, — одному из них придется пройти испытание. Пусть он выйдет вперед».
«Ох, нет! — охнула дверь. «Позвольте мне пройти испытание», — вызвалась охотница.
Брат Фьюлиджинус покачал головой.
«Это невозможно».
Однажды в детстве Ричард поехал со школьной экскурсией посмотреть местный замок. Вместе с другими детьми он долго взбирался по лестнице на самую высокую полуразрушенную башню. На верхней площадке учительница сказала: «Посмотрите, какой отсюда открывается вид». Ричард уже тогда боялся высоты. Он вцепился в заграждение и прикрыл глаза, стараясь не смотреть вниз. Учительница объяснила, что отсюда, до подножия холма, на котором стоит замок, 300 футов. Если бросить с верхней площадки монетку в один пенс, она может пробить человеческий череп, как настоящая пуля. В ту ночь Ричард долго не мог уснуть. Он все представлял, как монетка падает, набирая скорость, и становится страшнее пули. Обычная безобидная монетка вдруг превращается в смертельное оружие.
Испытание.
Ричард почувствовал себя так, будто ему в голову попала та самая монетка, пущенная с высокой башни.
«Постойте-ка», — забормотал он. «Погодите, это... испытание. Я понял, кого-то ждет испытание. Не того, кто дрался с монахом и победил, и не того, кто отгадал загадку».
Он сознавал, как жалко звучит его лепет, но ничего не мог с собой поделать.
«И это испытание, какое оно?» — спросил он аббата. «Вроде визита к раздражительной престарелой тетушке, или такое, когда суешь руку в чан с кипятком, и все смотрят, как быстро слезет кожа?»
«Идем», — просто сказал аббат.
«Подождите!» — закричала дверь. «Выберите одну из нас!»
«Вас трое. Испытаний три. На каждого по одному. Это справедливо», — объяснил аббат. «Если он пройдет главное испытание, он к вам вернется». Поднялся легкий ветерок и чуть-чуть рассеял туман. На мосту стояли монахи с арбалетами в руках. Арбалеты были нацелены на Ричарда, охотницу и дверь. Монахи расступились, пропуская Ричарда, и снова сомкнули ряды.
«Мы пришли за ключом», — тихо сообщил Ричард аббату.
«Знаю», — спокойно ответил аббат.
«Ключ нужен ангелу».
«Знаю».
Аббат взял под руку брата Фьюлидженуса.
«Ну послушайте», — зашептал Ричард, — «вы же не можете отказать ангелу. Вы ведь монахи. Нельзя ли обойтись без испытания, а? Я не скажу ангелу, что вы просто так отдали ключ».
Они спустились с моста и подошли к воротам. Аббат и брат Фьюлидженес вошли внутрь. Ричард последовал за ними. Бывают такие ситуации, когда выбора нет.
«В те дни, когда был основан наш орден, нам доверили ключ, самую священную, самую важную реликвию. Мы должны отдать его тому, кто пройдет испытание и докажет, что достоин ключа».
Они шли по узким петляющим коридорам. Ботинки Ричарда оставляли грязные следы на каменном полу.
«А если я не пройду испытание? Вы не отдадите ключ, верно?»
«Верно, сын мой».
Ричард с минуту раздумывал.
«А вторая попытка у меня будет?»
Брат Фьюлидженес поперхнулся.
«Нет, сын мой», — проговорил аббат. «Если ты не пройдешь испытание, ты, скорее всего...»
Он запнулся.
«Тебе уже будет не до ключа. Но бояться не надо. Кто знает, может, ты именно тот, кому мы должны отдать ключ».
От этих ободряющих слов Ричарду стал даже страшнее, чем если бы аббат пытался его запугать.
«Вы меня убьете?»
Молочно-голубые глаза аббата смотрели вперед. В его голосе послышался укор.
«Мы же благочестивые люди», — сказал он. «Тебя убьет испытание, а не мы».
Они спустились по лестнице в зал, похожий на склеп. По одной из его стен были развешаны картины и фотографии.
«Улыбочка», —
скомандовал аббат. Послышался звук вспышки. Ричард на секунду ослеп. Когда зрение к нему вернулось, он увидел, что брат Фьюлидженес вытаскивает из старенького полароида снимок. Монах подождал, пока изображение проявится, и пришпилил снимок к стене.
«Здесь ты видишь тех, кто не сумел пройти испытание», — со вздохом проговорил аббат. «Никто не забыт. Это память, еще одно наше бремя».
Ричард поглядел на стену. Полароидные снимки, около 30 обычных фотографий, несколько старых, будто окрашенных сепией дагеротипов, а еще карандашные наброски, акварели, миниатюры заполняли всю стену. Да, с давних пор несут монахи свое бремя. Дверь трясло от волнения.
«Какая же я дура!» — пробормотала она. «Я должна была догадаться. Настрое. Нужно было заранее все продумать».
Охотница внимательно оглядывала ряды монахов, запоминая, где стоит каждый из них. Она раздумывала, есть ли у них шанс избежать. Сначала она прикинула, можно ли это сделать так, чтобы дверь прошла через мост невредимой. Потом, если та будет слегка ранена. И, наконец, если сама она пострадает серьезно, а дверь лишь немного. Ничего не получалось. Она стала просчитывать снова.
«И что бы ты сделала, если бы подумала заранее?» — спросила она. «Для начала не стала бы брать с собой Ричарда, отыскала бы маркиза».
Охотница склонила голову на бок.
«Ты ему доверяешь?» — прямо спросила она. Дверь сразу поняла, что речь идет о маркизе, а не о Ричарде. «Да, более или менее».
2 дня назад ей исполнилось 5. Рынок проходил в Кью Гарденс.
Королевские ботанические сады, созданные в 1759 году.
Отец взял ее с собой. Это был его подарок на день рождения. Она никогда прежде не бывала на рынке. Они стояли в павильоне с бабочками, такими легкими, невесомыми. Бабочки порхали, и их крылышки переливались всеми цветами радуги, завораживали. Отец присел перед ней на корточки.
«Дочка», — сказал он, — «обернись, только очень медленно, и посмотри, кто стоит в дверях».
Она обернулась и увидела темнокожего человека в огромном плаще. Его длинные черные волосы были собраны в хвост. Он беседовал с близнецами с золотистой кожей, девушкой и юношей. Девушка плакала, так, как плачут взрослые. Они стараются сдержаться и сердятся, когда слезы все равно прорываются. И от этого вид у них уродливый и смешной. Дверь отвернулась и снова посмотрела на бабочек.
«Ты хорошо его рассмотрела?» — спросил отец. «Он называет себя маркизом Карабасом. Он обманщик, мошенник, а может, даже чудовище. Но если ты когда-нибудь попадешь в беду, обратись к нему. Он тебя защитит. Он мой должник».
Дверь снова посмотрела на маркиза. Обнимая близнецов за плечи, он выходил с ними из зала. На пороге обернулся, поглядел ей прямо в глаза, ослепил широкой улыбкой и подмигнул. Окружившие их монахи казались в тумане черными призраками.
«Скажите, брат», — обратилась дверь к брату Сейблу, «если наш друг не сможет достать ключ, что будет с нами?»
Он шагнул к ним и, немного помолчав, ответил.
«Мы проводим вас прочь из наших владений и отпустим».
«А как же Ричард?»
Монах покачал головой в капюшоне, решительно и печально.
«Надо было взять маркиза», — сказала дверь сама себе и задумалась, где он сейчас и чем занят.
Маркиз Карабас был распят на огромном икс-образном кресте. Крест мистер Вандемар сколотил сам из деревянных поддонов, обломков стульев, створок ворот и колеса от телеги. На это ушла целая коробка ржавых гвоздей. Мистер Крупп следил за приготовлениями и давал ценные указания, а в промежутках бродил по больнице в поисках полезных инструментов. И теперь, взобравшись на приставную лестницу, мистер Вандемар поднимал к потолку всю конструкцию вместе с распятым на ней маркизом.
«Чуть выше!» — командовал мистер Крупп снизу. «Левее! Вот так! Великолепно! Просто прекрасно!»
Они очень давно никого не распинали. Все это происходило в помещении, когда-то служившем столовой для персонала. Руки и ноги маркиза были прибиты к кресту гвоздями, вокруг пояса он был обвязан веревкой. Сам он, судя по всему, был без сознания. Несколько веревок тянулись от креста к потолку, а на полу мистер Крупп разложил целую коллекцию разнообразных острых орудий. От бритв и кухонных ножей до скальпелей и ланцетов. Тут были кое-какие инструменты, которые мистер Вандемар нашел в бывшем отделении стоматологии, и даже кочерга из котельной.
«И как он там, мистер Вандемар?» — спросил мистер Крупп.
Мистер Вандемар на пробу ткнул маркиза молотком. Маркиза Карабаса трудно было назвать хорошим человеком. Как и смельчаком, он и сам это знал. Ему давно стало ясно, что в этом мире, хоть нижним, хоть верхним, все только и мечтают быть обманутыми. Именно потому он позаимствовал имя у сказочного плута, выбрал такую одежду, манеру держаться, речь, чтобы все соответствовало образу. Он превратил свою жизнь в одну великолепную шутку. Тупая боль в запястьях и ступнях изводила. Дышать становилось все труднее. Маркиз решил, что притворяться дальше бесполезно. Он ничего не выиграет, а потому поднял голову и с отвращением плюнул кровавой слюной в лицо мистеру Вандемару. Это было смело и глупо. Возможно, если бы не этот плевок, ему бы позволили тихо умереть. Но теперь они возьмутся за него с двойным усердием. А значит, смерть придет скорее. Чайник без крышки кипел. Ричард глядел, как булькает вода, как поднимается густой пар, и раздумывал, к чему все это. Воображение подсказало ему уже несколько ответов, все одинаково неприятные и ни одного верного. Кипяток перелили в заварочный чайник. Брат Фьюлидженес всыпал туда 3 ложки заварки. Чай разлили через ситечко по 3 фарфоровым чашкам. Аббат поднял к потолку свои невидящие глаза, принюхался и довольно улыбнулся.
«Испытание, — проговорил он, — начинается с чашки хорошего чая. Тебе с сахаром?»
«Нет, спасибо», — настороженно ответил Ричард. Брат Фьюлидженес долил молока и передал Ричарду чашку на блюдце.
«Там яд?» — спросил он.
«Боже милостивый! Нет, конечно!» — обиженно воскликнул аббат.
Ричард отхлебнул из своей чашки. По вкусу это был самый обычный чай.
«Но это уже испытание, так?»
Брат Фьюлидженес вложил чашку в руки аббата.
«В некотором роде», — ответил старик. «Мы всегда поим чаем тех, кто приходит за ключом. Это испытание для нас, не для тебя».
Он сделал глоток, и по его морщинистому лицу расплылась блаженная улыбка.
«Отличный чай, между прочим».
Ричард отставил чашку, она осталась почти полной.
«Тогда не могли бы мы перейти к самому испытанию?» — попросил он.
«Конечно», — сказал аббат, — «конечно».
Он поднялся, и они втроем подошли к двери в дальнем конце зала. «А что...» — Ричард запнулся. Он и сам не очень-то представлял, что хочет спросить. «Что вы можете сказать про это испытание?» Аббат покачал головой. «Что тут говорить? Он приводил тех, кто пришел за ключом, к этой двери. Ждал в коридоре час или два, а потом возвращался и приказывал одному из братьев перенести останки из святилища в склеп. А иногда, и это было намного хуже, человек не был мертв, хотя живым его тоже нельзя было назвать. О таких несчастных черные монахи заботились как могли до самого конца».
«Понятно», — пробормотал Ричард. Потом неестественно улыбнулся и сказал: «Вперед, Макдув!»
Брат Фьюлидженес отодвинул засовы. Они прогрохотали, как ружейные выстрелы. Дверь открылась, и Ричард шагнул внутрь. Брат Фьюлидженес закрыл за ним дверь и запер засовы. Затем отвел аббата к стулу, усадил и передал старику его чашку чая. Некоторое время аббат молча прихлебывал чай, а потом проговорил с искренней горечью в голосе:
«Вообще-то, следовало сказать, начнем, Макдув. Но у меня не хватило духа его поправить. Это был такой милый молодой человек».
«Начнем, Макдув. Макбет, акт 5, сцена 8.